Если вы имеете при себе Библию, то откройте, пожалуйста, третий псалом. Мы его прочтем целиком. Слушайте внимательно. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, который со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Первый стих этого псалма дает нам задний план, вернее, мотив того, что побудило псалмопевца написать его. Чтобы лучше оценить значение этого псалма, нужно иметь в виду обстоятельства, при которых Давид его написал. Это было время бегства от своего сына Авесалома из Иерусалима. Это был печальный период в жизни царя Давида, когда в ночной тишине, тайком, пересекая реку Кедрон, с немногими верными друзьями он скрывается от гнева своего же сына Авесалома. Этот третий псалом делится на четыре части. Первая часть включает стихи 2 и 3. В них мы слышим, как Давид жалуется Богу о множестве врагов своих. В стихах 4 и 5 он заявляет о уповании своем на Господа. Затем в стихах 6 и 7 псалмопевец поет о своей безопасности во время сна. И в последних двух стихах он изрекает чудное слово о спасении. Итак, возьмем по очереди эти четыре разделения, надеясь на Господа, чтобы Он этим псалмом заговорил каждому нашему сердцу. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня! Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Давид жалуется перед Богом о тех тяжелых испытаниях, когда враг его пустил все раскаленные стрелы свои против него. «Как умножились враги мои!» Такова часто бывает тактика врага – обрушиться всем оружием своим против чада Божия. Это так ярко видно из переживаний ветхозаветного мужа Божия верного Иова, когда на него враг напал всеми своими силами, чтобы сокрушить его и чтобы он похулил Бога. И в этом псалме мы слышим, как бедный отец жалуется о ожесточении врагов своих, во главе которых был его родной сын. В книге Царств мы читаем об этом случае. «И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесалома». В то время последователи Давида, видя его унижение и поражение, один за другим начали оставлять его. Коварным путем Авесалом вкрадывался в сердца израильтян, и все больше и больше сердце народа наклонялось на сторону самозванца Авесалома. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня!» — молит царь Давид. Мне кажется, что самым тяжелым испытанием для Давида было, когда враги его говорили: «Нет ему спасения в Боге!» Вы припоминаете тот случай, когда Давид бежал и как злословил и бросал камнями на него один по имени Симей, говоря: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, место которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Быть может, что и некоторые из друзей его тоже думали, что, наверное, Бог оставил его. Да, это была самая тяжелая атака со стороны врага. «Нет, тебе спасение в Боге!» Давид, несомненно, в сердце своем не раз чувствовал угрызение совести и что он сам дал повод всему тому, что теперь с ним происходило. Иными словами, это был прямой результат его греха убийства и прелюбодеяния. Как часто приходится испытывать то же самое для тех детей Божьих, которые провинились, а потом покаялись в своих грехах? Тот же враг, который соблазнил их согрешить, теперь приходит и внушает сомнение, что, мол, Бог не может им простить. «Нет тебе спасения в Боге», — говорит он. «Ведь ты согрешил после твоего обращения, а разве не знаешь?» Говорит он, что сказано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благо глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием. О, дьявол отлично знает, как цитировать Писание. Он это начал в Эдемском саду и продолжает до сего дня. Он никогда не напомнит тебе, однако, такое место, как, например, где сказано, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Возлюбленные, если взять все испытания, ниспосланные с неба, все искушения ада и все скорби земные, и взять их все вместе, то не сравнить их с пережитым душой в этом стихе. Нет ему спасения в Боге. Самые горькие из всех страданий – это страх, что боли нет помощи и спасения в Боге. Да, Давид согрешил, и горько согрешил, и Господь пророком Нафаном предупредил Давида, что ему придется много пострадать за свой грех. Однако Господь его простил в тот самый момент, когда он исповедал свой грех убийства и прелюбодеяния. Теперь последствия его греха, однако, будет преследовать его. Слушайте, что сказал ему Господь. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что пренебрег меня. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем». Так что это восстание не было случайным. Оно было допущено Богом. Давид это знал, что исполняются слова Господня, и воздвигну на тебя зло из дома твоего. Однако тут мы видим преизобилие благодати Божией. Давиду трудно было перенести это тяжелое наказание. Он в отчаянии от всего пережитого. Но Господь берет эти переживания покаявшейся души и ими теперь обрабатывает характер чада своего. О, как велика благодать Божия! Тут мы видим, как даже враг нашей души, да, само зло, может оказаться орудием в руках Господа, чтобы исполнить Его волю в любящих Его, преобразовать нас в подобие Сына Его. Возлюбленные, будем помнить, что тот самый наш великий первосвященник, который жертвою своею сделался умилостивлением за грехи наши, может и сострадать нам, потому что он, подобно нам, был искушаем во всем, но без греха. Он знал страдания, легион наших грехов, бесчисленное множество духов злобы, душевные и телесные мучители, даже сама смерть пошли отрядом против Сына Человеческого. Он даже знал, что значит быть оставленным Богом, ибо на кресте он воскликнул: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это было самое горькое испытание – быть оставленным Отцом Своим Небесным. Но как сладка мысль, что Своею смертью Он поразил всех наших врагов и воскресением Своим поставил их и князя мира сего во ничто. Как нам, дорогие друзья, не любить того, который безвинно так страдал за нас? О, друг мой, если враг терзает твою душу подобными искушениями, то помни, что ты имеешь первосвященника, который может сострадать тебе, слава нашему дорогому Господу. Как же ответил Давид врагу, говорившему ему: «Нет тебе спасения в Боге»? Как одержал он победу над противником? Верой, возлюбленные, только верой. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует? Но ты, Господи, щит предо мною, В подлиннике сказано «вокруг меня». «Слава моя! И ты возносишь голову мою!» Так говорит голос веры. «Несмотря на все, что придумает враг, я возьму щит веры, который угасит все раскаленные стрелы лукавого», говорит псалмопевец. Но заметьте, что Господь не только щит его, но слава его. Враг больше всего боится, когда чадо Божие начинает славить своего Господа, несмотря на обстоятельства. «Ты, Господи, слава моя!» Автор послания к евреям говорит, «Будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». Славить Господа вместо того, чтобы роптать в момент, когда кажется, что нет причины славить Господа, это и есть жертва, угодная Богу. Вы заметили, что во всеуслышание других мы должны славить Господа. Плод уст, прославляющих имя Его. Результат славословия тот, что Бог возносит голову хвалящего Его. Возьмите пример пророка Аввакума. Положение пророка Аввакума после молитвы как будто не изменилось. То есть обстоятельства не только не улучшились, но наоборот ухудшились. Однако Бог вознес чадо свое над его трудными обстоятельствами. Выслушайте свидетельство пророка. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, то и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Поникшая голова тогда вознесется, когда терзаемая испытанием душа верой начнет славить Господа. Дальше мы читаем: «Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». Мой друг, не думай, что молитва твоя проходит без внимания. Не унывай, терпение нужно тебе, чтобы, исполнивший волю Божию, ты получил обещанное. Он слышит тебя. Ты говоришь, что еще не получил ответа. Тогда начни славить Господа. Благодари Его за ответ, и Он даст тебе просимое. Бог не хочет, чтобы мы нищенствовали. Он хочет, чтобы мы верой присваивали все те благословения и обетования, которые Он купил дорогой ценою. Заметьте теперь, каков результат такой веры. «Ложусь я, сплю и встаю», говорит псалмопевец, «ибо Господь защищает меня». А такова вера. При самом усиленном разгаре гнева врага Давид говорит: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Слово Божие говорит: «Возлюбленным своим Он дает сон». Апостол Павел дает нам чудное средство в своем послании филиппийцам против забот и против бессонных ночей. Братья и сестры, если правильно понять слова апостола Павла «не заботьтесь ни о чем», то каковыми бы то ни были наши испытания, мы не должны быть озабоченными ими, потому что мы имеем всемогущего Отца Небесного, любящего своих детей той же любовью, которой Он любит Сына Своего Единородного. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это чудное состояние мира Божьего понять и постигнуть умом человеку невозможно. Его нужно самому пережить на опыте. Это отнюдь не значит, что враг не будет пытаться всячески нарушить тот мир, который ты теперь нашел. В данном случае мы видим, как он делает еще попытку, еще одну атаку. Но чем больше он беснуется, тем больше чадо Божие взывает и уповает на Господа. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!» Иными словами, «Только встань, покажись, и враги мои рассеются во все стороны. Я не прошу, чтобы ты послал легион ангелов, не прошу ничего больше, только встань, Господи, и враг со страхом должен отступить». Тут в 8 стихе следует отметить, что в подлиннике сказано: «Ибо ты поразил вланиту всех врагов моих, сокрушил зубы нечестивых». Возлюбленные, наш враг уже поражен. Он сокрушен был на Голгофском кресте. Там Христос поразил эту ехидну в голову и сокрушил его пасть. Христос уже одержал победу за нас. И поэтому мы должны верой принять то, что уже сделано и совершено благодарение Ему. Тут интересно отметить, что Давид несколько сот лет до явления Христа говорит эти знаменательные слова. Да, еще в прошедшем времени. Он оком веры смотрел вперед и видел Христа, восторжествующего над древним врагом дьяволом. Это была вера в обетование Божие. Он жил верой в обетование, еще данное Богом в Эдемском саду, когда сам Бог сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было первое великое пророческое слово, первое обетование, данное самим Богом о Мессии, о Сыне Своем, о заместительной смерти Иисуса Христа. Ветхозаветные верующие жили верой в это чудное обетование. Они знали, что обещанное Богом – да и аминь. И знали, что если Бог пообещал, то оно как бы уже совершенное. Его слово было достаточно для них. Мы живем по эту сторону Голгофы, взираем не вперед с надеждою, как это делали ветхозаветные верующие, но назад с полной уверенностью, что все для нашего спасения совершено Христом раз и навсегда там, на Голгофском кресте. Если ты, мой друг, еще не спасен, не рожден свыше, то все, что тебе нужно сделать, это принять то, что уже уготовлено для тебя. Христос совершил твое спасение. Враг души твоей поражен на кресте. Грех твой был вознесен Христом на кресте, и там уничтожен раз и навсегда. И все, что Бог от тебя требует, это чтобы ты принял Его дар. Этот третий псалом кончается чудными словами: «От Господа спасение, над народом твоим благословение твое». Спасение только от Бога. Оно по благодати, а не от человека и его старания. Спасение всецело и во всем зависит от Бога. Он по своей великой милости и благодати нас призвал. Он один на Голгофе нас искупил. Он один нас удержит до конца. Над народом твоим благословение твое. Если ты хочешь иметь благословение Божие в твоей жизни, то можешь ты иметь его только будучи дитятью Божьим. Благословение Господне, оно обогащает и печали собою не приносит. Стань его чадом верой в Иисуса Христа, и тогда благословение Господне будет и над тобою. Пусть Господь тебе поможет всецело довериться Ему.